Иногда, лежа в кровати, я представляю себе, как даю интервью плейбою. Пустая трата времени. Они берут интервью только у тех, чьи книги популярны среди студентов. Молодой человек в форме ВВС поднялся. Возле здания, шипя пневматическими тормозами, остановился междугородний автобус. В детстве я прожил 4 года в Салем-Слоте. На Бернс-Роуд.
На Бернс-Роуд? Но там же сейчас ничего нет, кроме маленького кладбища. Его называют Хармони-Хилл.
Я жил там со своей тетей Синди. Синти Стоунс. Мой отец умер, а мать... С ней случилось нечто вроде нервного срыва. И она отправила меня к тете Синди, пока не сумеет прийти в себя. Тетя Синди посадила меня в автобус и отправила к матери примерно через месяц после большого пожара. Бен посмотрел на себя в зеркало, висевшее на стене за сатуратором. Я плакал, когда автобус увозил меня от матери, и когда он же увозил меня из Джерусалем-Слота от тети Синди.
— А я родилась как раз в тот год, когда случился большой пожар, — сказала Сьюзан. — Самое важное событие, произошедшее в этом городе, я благополучно проспала.
— Выходит, вы на 7 лет старше, чем мне показалось в парке, — засмеялся Бен.
— Правда?
— Спасибо. — Она выглядела польщенной.
— А дом вашей тети, наверное, сгорел?
— Да, — подтвердил он. — Ту ночь я отлично помню. К нам постучались люди с ранцевыми огнетушителями и сказали, что надо уходить. И это было нечто. Тетя Синди суетилась, собирая вещи и укладывая их в свою машину. Господи, что за ночь?
У нее имелась страховка?
Нет. Но дом она снимала, и все ценное мы успели перенести в машину, кроме телевизора. Мы пытались его поднять, но не смогли даже оторвать от пола. У него был 7-дюймовый экран с увеличительной линзой перед кинескопом. Чертовски искажал изображение. К тому же он показывал всего один канал, по которому в основном гоняли музыку кантри да фермерские новости.
«И вы приехали сюда писать книгу?» — удивилась Сьюзан.
Бен ответил не сразу. Мисс Куган распаковывала блоки сигарет, чтобы выставить образцы на витрине возле кассы. Аптекарь мистер Лабри сновал за высоким прилавком с лекарствами, как привидение. Парень в форме ВВС ждал у двери автобуса, когда водитель вернется из туалета. «Да?» — подтвердил Бен, и, повернувшись, впервые открыто посмотрел на нее. Очень миловидное лицо с открытым взглядом голубых глаз и чистым высоким загорелым лбом. «Ваше детство прошло здесь?»
«Да».
«Тогда вы меня поймете», — кивнул он. «Я тут вырос, и Салем-Слот навсегда поселился у меня в душе. Когда я вернулся, то чуть не проехал мимо, потому что боялся, что здесь все изменилось».
«Тут ничего не меняется», — сказала Сьюзан. «Или почти ничего».
«С мальчишками Гарденеров я играл в войну на болотах, в пиратов на пруду, в захват флага и прятки в парке. После моего отъезда из Салем-Слота нам с матерью довелось пожить в разных неблагополучных местах. Когда мне было 14, мама покончила с собой, и я стал сиротой. Но жизнь перестала быть волшебством уже задолго до этого». И все, что от этого волшебства осталось, находилось и продолжает находиться здесь, в Салем-Слоте. Город мало изменился, и Джойнтер-авеню выглядит так, будто на нее смотришь сквозь тонкую ледяную пластинку, как если бы в ноябре в баке с водой образовалась корка льда, которую, аккуратно постучав по бокам, можно освободить из плена и вытащить, а потом поглядеть сквозь нее на детство». Изображение расплывчатое и нечеткое. В каких-то местах вообще ничего не видно, но все равно общую картину разобрать можно. Он замолк, удивляясь, что произнес целую речь.
«Вы говорите в точности так, как пишете», — произнесла восхищенно Сьюзан.
Бен засмеялся. «Раньше я никогда не произносил ничего подобного. Во всяком случае, вслух».
«А что вы делали после того... как ваша мама после ее смерти?»
«Так, болтался», — ответил он коротко. «Ешьте мороженое».
Она послушалась, и какое-то время оба молчали. Наконец Сьюзан снова заговорила. «К кое-что все-таки изменилось. Мистер Спенсер умер. Вы помните его?
Еще бы. Каждый четверг тетя Синди выбиралась в город за покупками в магазине Кроссена и отправляла меня сюда выпить шипучки из корнеплодов. Тогда тут продавали настоящую бочковую. Тетя давала мне пятицентовик, завернутый в носовой платок.
А в мое время шипучка стоила уже 10 центов. А вы помните, что Спенсер всегда приговаривал?
Бен сгорбился, вывернул одну руку, будто пальцы скрючены артритом, и, скривив кончик рта, прошамкал полушепотом. «Ох, парень, угробишь ты свой мочевой пузырь!»
Звонкий смех Сьюзен взметнулся к лопастям вентилятора, медленно вращавшимся под потолком. Мисс Коган подозрительно покосилась на парочку. «Точно! Только меня он называл подругой!»
Они обменялись довольными взглядами. «А как насчет того, чтобы сходить вечером в кино?» — предложил Бен.
«Я с удовольствием».
«И где тут ближайший кинотеатр?»
— она хихикнула. «Синекс в Портленде. Тот самый, где фойе украшено бессмертными полотнами Сьюзен Нортон».
«Так я и думал». «А какие фильмы вам нравятся?»
«Приключенческие, с погонями на автомобилях».
«Ладно. А вы помните кинотеатр «Нордика»?» Он был прямо в городе.
Да, но в 68-м году он закрылся. Я ходила туда на свидание вчетвером, когда училась в старшей школе. Если фильм был дрянной, мы бросались в экран коробками из-под попкорна. Она снова хихикнула. А таких фильмов было много.
Там часто крутили старые фильмы с продолжением. «Человек-ракета», «Возвращение человека-ракеты», «Молот Каллахан» и «Бог смерти Вуду».
Я этого не застала.
«А что сейчас в этом здании?»
«Агентство недвижимости Ларри Крокетта», — ответила Сьюзен. «Думаю, что Нордика закрылась, не выдержав конкуренции с кинотеатром под открытым небом для автомобилистов в Камберленде. И, конечно, телевидением».
Они немного помолчали, задумавшись каждый о своем. Часы на стене показывали 10:45. Потом оба одновременно произнесли «А помните?» и расхохотались так громко, что мисс Куган принялась так откровенно их разглядывать, и даже мистер Лабри удивленно приподнял брови.
Они поболтали еще 15 минут, пока Сьюзен вдруг не вспомнила, что ей надо кое-что сделать, но заверила, что к 7:30 обязательно освободится.
Они разошлись в разные стороны, оба удивляясь тому, как легко и естественно чувствовали себя в обществе друг друга. Бен направился по Джойнтер-авеню и на углу Брок-стрит задержался, чтобы еще раз бросить взгляд на Марстон-хаус. Он вспомнил, как большой лесной пожар 1951 года дошел до самого дома, но потом вдруг ветер переменился. «Может, ему следовало сгореть», — подумал Бен. «Может, так было бы лучше».
Третье. Нолли Гарденер вышел из здания муниципалитета и присел на ступеньки рядом с Паркинсом Гиллеспи как раз в тот момент, когда Бен и Сьюзен заходили в кафе Спенсера на автовокзале. Паркинс курил сигарету и чистил пожелтевшие от никотина ногти перочинным ножом.
«Этот парень вроде писатель», — поинтересовался Нолли.
«Да».
«А с ним была Сьюзен Нортон?»
«Да».
«Интересно», — заметил Нолли, подтягивая форменный ремень.
На груди у него важно поблескивала звезда помощника шерифа. Он специально заказывал ее на складе, поскольку город не располагал средствами на приобретение жетонов для своих блюстителей порядка. У Паркинса такая звезда тоже была, но он носил ее в бумажнике, что не укладывалось у Нолли в голове. Конечно, все в городе знали, что он констебль, но ведь существует же традиция, не говоря уже об ответственности. И блюститель закона обязан постоянно об этом помнить. Вот Нолли помнил постоянно, хотя и занимал должность помощника шерифа всего на полставки. От неловкого движения лезвие ножа соскользнуло, и Паркинс порезался.
«О, черт!» — тихо ругнулся он.
«Ты думаешь, он настоящий писатель, Парк?»
«Уверен. У нас в библиотеке есть 3 его книжки. Он пишет про то, что было на самом деле, или выдумывает?»
«Выдумывает». Паркинс убрал нож и вздохнул. Клойду Тибетсу не понравится, что кто-то заигрывает с его девчонкой.
Они не женаты, а она совершеннолетняя.
Флойду это точно не понравится.
Флойд может нагадить себе в шляпу и носить ее задом наперед.